17 занятие из цикла «Приход Мешиаха». Так. Начнем с пасук. Пасук из Деворим. 32-й перек, пасук 36-й. Когда будет судить Ашем народ свой, и на рабов своих он раскается, я дословно перевожу, потому что он увидел, что ослабела рука, увидит, вернее, что ослабела рука, и не будет узника и укрепленного. Ну, тут последнее слово допускает разные переводы, либо оставленного, покинутого, либо укрепленного. Так и так можно перевести «азув». Прямой перевод – это покинутый, но «раши» переводит «ссылаясь на Танах» как укрепленный. Разные могут быть переводы. Значит, про что этот пасук? Ну, как всегда, непонятно. Проще найти в нем то, что ясно, чем остальное все будет неясно. Что здесь ясно? Что речь идет о конце времен. Будет судить народ свой, раскается про рабов своих. Что-то достаточно очевидно. Наконец, пасук. Не будет узника, не будет оставленного. Какое это отношение имеет к концу времен? Это абсолютно непонятно. Посмотрим, как Гемора объясняет этот момент. Значит, объяснение дается такое. Гемора говорит, что в последнем поколении, поколении перед приходом Мешиаха, будет наблюдаться Июш, то есть безнадежность, отчаяние. От чего от гулы? То есть не просто люди не будут ожидать, а безнадежность появляется. Концепция, видишь, это что с этим стоит? Человек имел какую-то вещь, и он ее потерял. Скажем, потерял ее там кошелек с деньгами на людной улице, где полно людей совершенно разных. Он даже не пойдет искать эту вещь, он понимает, что пропала. Вот если человеком такое чувство овладело в этот момент, значит, мы говорим, что у него есть безнадежность, Июш. Так вот, значит, в последнем поколении будет Июш безнадежность по поводу Геулы. Как Гемора видит это в этом пасук? Из чего это следует? Давайте посмотрим, наконец, пасук. Не будет узника, не будет оставленного, покинутого. Надо за что-то зацепиться, чтобы раскрутить идею, к чему Гемора пришла. Надо найти такое основание, что здесь негладко сказано в этом пасуке. Ну, нормальное предложение, нормальные слова были бы «ло ацур» – «нет узника». Здесь пасук употребляет слово «эфес». «Эфес» – это ничто, ноль. Так тоже можно сказать, тоже отрицание. Но, тем не менее, Хумаш пошел по линии странной. Отсутствие, не просто отсутствие, а ноль. Что значит ноль узника? Как это понимать? Значит, ноль – это отсутствие, мы говорим. И оно может принимать разные формы. Например, отсутствие денег, отсутствие времени, отсутствие здоровья. Разные формы. Отсутствие успеха. Какое отсутствие, какой ноль может быть по отношению к узнику? Заключенный, который сидит в тюрьме, у него, в принципе, может быть надежда на что? На вызволение, что выйдет из тюрьмы, это естественно предположить. И вот ее нет. Ноль. То есть слова «эфес» в данном случае отсутствие отсур, узника надо понимать не просто «нет узника», а в связи с тем, что речь идет на самом деле о будущем, о конце времен, с этого начинается пасук, Ашем будет судить народ свой, конец времен же. И тогда вот эти слова «ноль узника» – это отсутствие надежды узника. Второе слово Да, и гемор это, значит, имплицирует отсутствие геулы. Речь-то идет о геуле, конец времен. Покинутый, нет покинутого. Ну, в том же ключе будем смотреть на это. Покинутый, с ним тот, кто был раньше, его оставил. Нет никакой надежды, что он к нему вернется. Мы говорим о конце времен. Народ будет ощущать как себя как то, что оставлено. Кем оставлено? Творцом. Геула – это, наоборот, приход Шхины в творение, возвращение Творца. Этого ощущения, что это грядущего, что будет приход, и снова он вернется, оно будет отсутствовать, покинутый. Причем на уровне эфес – ноль. Другая интерпретация – укрепленный. Ну, укрепленный – это тот, кто в крепости. Крепость стены защищает от врага. Ноль. Нет защиты. Лани Геулы. Некому защитить. Рез отвернулся. Значит, так Гемора интерпретирует этот пасук, связывая его конец с его началом. И речь идет о безнадежности вот этого последнего поколения относительно Геулы. Значит, ну, объяснение очень, так сказать, красивое. То, что было непонятным, стало ясным. И открыто новая идея вышла из этого пасук, который, в принципе, сам не дойдешь до этого. Как на самом деле произошло? Естественно, Гемора читал этот пасук и вывел эту идею про Юш, про безнадежность. Или, может, было наоборот. Гемора знала каким-то образом про эту безнадежность, которая будет в последнем поколении. Дальше просто искала, где же в Танах подтверждение этой идеи. Нашла в Хумаш. Какой из этих двух подходов на самом деле имеет место? У нас несколько раз уже эта идея прорабатывалась, конечно же, второй. Каким-то образом, опираясь на общее знание Танах и на другие какие-то вещи, Хахамим знали, что грядет. И дальше они хотели найти Хумаш, в данном случае, подтверждение этой идеи. Нашли. Ну, спрашивается, а зачем нужно еще подтверждение? Есть, нет, какая разница. Главное, сама идея. Мы знаем, что будет. Интересный вопрос. Потому что, на самом деле, это вот Дерех Талмуд. Именно так выдвигается к этой идее и подтверждение обязательности пасук. Еще из нескольких псуким. Для чего это нужно? Когда человек видит это подтверждение, идеи, он начинает думать. Вот как мы сейчас с вами и делали. Каким образом эта идея связана с этим текстом? Да, он начинает изучать этот пасук. Но как он изучает уже? Если мы начали изучать с нуля, мы далеко не ушли. Но поскольку знаешь заранее эту идею, можешь действительно проникнуть в правильное понимание этого пасука. Дальше. Пасук, Хумаш, Танах – это не просто предложения здесь на земле. Они имеют все там корни в верхнем мире. Этот пасук написан там тоже наверху. Определенная сила, определенный свет там существует, отвечающий именно этому пасуку. Когда человек правильно изучает пасук и глубоко изучает пасук, тогда вот тот свет к нему приходит, какой-то шефа какая-то идет в него в этот момент, в душу его, нешама. Она получает питание, жизненную силу. И тогда вот эта идея, которая привела к этому пасуку, она тоже получает жизнь. Это не просто формула, факт. Она живет. Почему? Потому что этот момент он включил, она связана с этим светом, который наверху. В этом большой смысл. Отыскать пасук, отыскать там свет наверху, который отвечает этой идее. Вот есть намерение Гемора. Ну, теперь, после того, как мы увидели, что вот в этом поколении будет наблюдаться этот Юш, то есть безнадежность, отчаяние по поводу Мешеха и Геулы. Надо понять, почему так? Что стоит за этим? Какая идея? Почему так должно быть? Это непростой вопрос. И вот к концу занятия мы в какой-то степени на него ответим. В какой-то степени, потому что мы имеем дело с историей, она глубока. Если мы устроили там еще на эту же тему занятия через год, мы бы еще дальше увидели. Но в какой-то степени мы попробуем все-таки увидеть сегодня это. Ну, прежде всего, попробуем понять, чем обусловлен этот Ильш, чем он обусловлен. Безнадежность. Человек смотрит на то, что вокруг. И он видит, что елы просто не пахнет. Наоборот, сумерки сгущаются, становится темнее и темнее. Откуда свет? Реальность говорит про обратное. Вот одна причина. Другая причина. Ну, не все видят темноту окружающую. Духовную темноту окружающую. Многие радуются, вот они могут изучить там то, услышать то-то, съездят туда-то. Какой там цвет? Тьма. Наоборот. Есть компьютер, ты можешь добраться до другого источника информации сейчас. Какой же где-то тьма. Но все равно, если посмотреть с такой точки зрения, которая на самом деле глубоко неправильная, все равно света-то нет. Есть серенькое существование на уровне компьютера. И все. Есть семейные радости, бармицва, там еще что-то. Это да, но это, на уровне, это не уровень геулы. И вот это серенькое существование, на нем нет никакого, не видно, откуда свет. Это безнадежность, Иш. Это простой взгляд на вещь, нормальное понимание ситуации. Теперь посмотрим, как Гемора объясняет это. Гемора дает такое объяснение. Не будет на кого опереться, и не будет помощника. Вот из-за этого будет Иш, безнадежность. Гемора дала две причины. Не на кого опереться, и нет помощника. Мы должны каждую из них в отдельности просмотреть. Первое. Опора. Что за этим стоит? Ну, предположим, есть полководец, ему надо вести сражение, войну. Он смотрит, что в его распоряжении, чем он, так сказать, что в наличии, на что можно опереться. Есть конница, есть дальнобойное оружие, дальнобойные, значит, танки, компьютеры. Вот он может идти в бой. Это один подход. В Танахе описан другой подход. Давид Хамелах, он пошел против Гильяд. Гильяд – это по-русски Гильяв, перештемлен. У него не было конницы, не было танков, не было, значит, дальнобойных, не было компьютера. Он взял пращу, камень и пошел. На что он опирался? Перед ним великан. Прочтем, что написано в Танах по этому поводу. Сказано следующее. Сначала говорится, что Плештемлин сказал Давиду, а потом, что Давид ему сказал. Давид же сказал: ты выходишь на меня с мечом, и с копьем, и с дротиком, а я выхожу на тебя во имя Господа Цваокот, Бога строя Израильского, который ты поносил. Сегодня предаст тебя Господь в руку мою. Я побью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы стана Перештемлянского сегодня же птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог у Израиля. Вот на что опирался Давид, царь. Но здесь есть один нюанс, очень важный. Он не пошел просто так с этими словами. Он взял дротик, прощу, и пять камней, гладких из ручья, как сказано. Зачем такие подробности? Откуда он взял их? Еще они гладкие были, да еще пять. Он первым же поразил этого филистимлянина, Гильяд. Зачем он взял остальные четыре? Что, он считал, что с первого камня ему Бог не поможет, только с пятого поможет, что ли? Это вопросы, которые здесь возникают. И Рамхаль дает такое объяснение. Он говорит, что разные есть оружия. Меч, щит, в частности, проща и другие. И он объясняет высокий смысл, скрытый смысл каждого из них. Каждый из них на духовном уровне делает определенное поражение ситры ахры. Каждое оружие предназначено для определенного типа войны с ней, с этой негативной силой. В частности, проща. И он объясняет, почему царь взял именно пять камней. в соответствии с пяти там мирами, которые есть наверху. Вот это было то, с чем пошел на самом деле Давид против Голиата. Не просто имя Акодыш Бороху было за ним, и в его голове, и его сердце полностью, но была связь с верхним миром. Вот эта связь с верхним миром, это есть опора на Акодыш Бороху. Не просто надежда. Я надеюсь на спасение, что он поможет, защитит. Есть разница между надеждой и надеждой, когда есть на что опереться. У него было на что опереться. И вот с этой опорой он и пошел на войну. Без нее он не пошел. В последнем поколении нет опоры, говорит Гемора. Нет этой связи с небом, на которую на самом деле можно опереться. А без этой опоры одна надежда, ну я не скажу, что как ноль без палочки, это не так. Но это не так уж много. Дальше сказано Гемора, нет помощника. Помощник, что здесь имеется в виду. Но если опора, она вот на связь человека с небесами, это его внутреннее как бы свойство, внутренняя сила духовная, то помощник это то, что идет извне. Откуда помощь? Ну, помощь сверху. Нет помощника означает, что Акодыш Бороху не проявляет себя как сила помогающая. Нет помощника. Вот какое ощущение будет у народа. Нет. Ну, здесь может возникнуть вопрос, ну как же нет? Вот в Израиле было столько войн уже здесь, и были чудеса во время войн. Как же нет помощника? Нет помощника в плане Геулы. И вообще нет помощника. В плане Геулы нет помощника. Мы об этом говорим. Значит, эти два аспекта, не на что опереться, нет помощника, который бы вел к изменению, они относятся не только к поколению перед Мишлих, но и к конкретному человеку. На чем основано движение человека в изменении? У него должна быть какая-то внутренняя сила меняться к изменению, на что-то он должен себе опереться. Плюс ну, нужна помощь со стороны, либо в форме человека, либо прямо сверху. Разные ситуации, у кого как. Здесь есть некоторая проблема. Проблема в чем? Вот, предположим, вот Мишиах должен уже прийти. Это мы говорим о поколении перед Мишиах. Он не придет просто так, вдруг, сразу, а это подготовлено. Линия истории, она непрерывна. Если события подготовлены, значит, оно уже есть. Подготовка есть уже. Все, остался только последний шаг сделать. Ну так надо увидеть просто, что есть на самом деле. Оно же есть. Если оно есть, можно увидеть. Объективно существует, уже все готово. В том поколении будет. Если видишь, то где же безнадежность? Ответ такой, что нет видящих. То, что Акодыш Бороху сделает, вот эта подготовка, она будет скрыта. Видно будет то, что на поверхности. Явное. А что явное? Вот это тьма. Это серенькое существование. А то, что ведет в Геуле, на самом деле, оно будет покрыто тайной. Значит, посмотрим, как Гемора дальше развивает эту концепцию безнадежности. Она приводит историю с Раби Зейра. Когда Раби Зейра встретил рабонан, которые занимались вычислением прихода Мишиаха, срока, он им сказал, пожалуйста, прошу вас, не отдаляйте приход Мишиаха. Не отдаляйте Геулу. Значит, вот вещь популярная. На протяжении многих веков это было. Люди до сих пор не угомонились, считают. Когда придет Мишиах? Кажется занятие безобидным. Оказывается, не так. Это отдаляет приход Мишиах. Отдаляет Геулу. Очень странно и очень неожиданно. Но это прелесть изучения Талмуд. Не все, что так сказать, пишется в популярной литературе, сам и так знаешь. На самом деле есть вещи, которые удивляют. Значит, было много вычислений, и все они не сбывались. Ошибки. Почему люди ошибались? А на чем строились? Кто строил эти вычисления? Что-то были не крестьяне, не физики, не поэты. Люди, которые, как здесь сказано в Геморе, Раби Зейра встретил рабонан, людей, которые, так сказать, ориентируются в Торе. знатоков, на что они опирались, когда приходили к этим числам, датам прихода? Очевидно, на Псуким или на Зоэр еще опираются, на эти вещи. И мы же сегодня говорили, что на самом деле правильный подход. Знаком с идеей, и дальше смотришь в пасук. Но если ты в обратном порядке имеешь пасук, его интерпретируешь, очень легко впасть в ошибку, дать неправильную интерпретацию. Зоэр сказал что-то. Почитать Зоэр, где он говорит о Мешиах, там полная загадка, полная неясность. Абсолютная неясность. Нет, люди напираются на эту абсолютную неясность, делают выводы какие-то. Изначально неправильный подход. Он скрыл этот день Хакодеш Борух. Скрыл. Это у пророка сказано. Нет, надо так это вывести наружу. Некоторые говорят, что нет, вычисления были правильные, но поколения в тот момент или еще какие-то обстоятельства были не на уровне прихода Мешиах. Поэтому не состоялся. Он холодно, может прикрыть. Но сказать так можно. Пойди проверь. Правильно было вычисление или нет. Пойди проверь. Я персонально очень скептически отношусь к этому. Есть такая точка зрения, что и Рамхалью сказывает, и в других местах можно встретить, что вот этот, например, царь такой-то, он должен был быть Мешиах, действительно. Но он не выдержал испытания. Это, конечно, может быть, но это не вычисление. Это же постфактум, а не предсказание. Разные вещи. Вот что здесь Гемора говорится, что отдаляет предсказание на будущее, вычисление. Ну, нам надо теперь понять, почему, собственно, отдаляет. Что в этом такого? Ну, значит, начнем постепенно. Это понимание к нам придет постепенно. Увидим, в чем связь вот этой Гемора и Абезери с тем, что было перед этим. Перед этим Гемора говорит про Иуш, про безнадежность, про отчаяние прихода. А здесь говорится про эти вычисления, которые отдаляют. Какая связь здесь? Если человек вычисляет и говорит, вот он придет в таком-то году, тут нет места безнадежности. Он знает, в каком году он придет, Мешиах. То есть это Иуш, это безнадежность, отчаяние и вычисление, они противоречат друг другу. Они уживаются вместе. Это вот линия Геморы. Как мы от безнадежности переходим к этим вычислениям. Но с другой стороны, здесь сказано явно больше, чем просто вот продолжение мысли. Что здесь сказано? Что отдаляет? Вычисления. Почему, мы пока не знаем, но как факт. Вычисления отдаляют. Вычисления противоречат, вступают в противоречие с безнадежностью. Отсутствие безнадежности, то есть вычисления, отдаляют. Что получается в Геморе? Отсутствие безнадежности отдаляет. Значит, план Творца, чтобы в приход вот этого Мешиах, в этом поколении была безнадежность. Потому что ее отсутствие это отдаляет приход. Гемора здесь говорит больше. Отсутствие безнадежности, безнадежность нужна, она необходимый фактор прихода Мешиах. Из этого он не сможет прийти. Странно. Почему? Давайте дальше читать Гемора. Гемора приводит Брайсу, которая говорит следующее. Три вещи приходят в Хесах Хадат. Хесах Хадат – это как бы отсутствие дат. То есть разум человека не настроен на это событие никоим образом. И какие эти три вещи? Первая – Мешиах. Вторая – Мецея, находка. И третья – Акраф, скорпион. Что эти три... Вещи приходят, когда разум человека на это не сориентирован, в стороне от этого. Ну что значит разум не здесь, а значит внезапно, не ждал. Но действительно, если мы посмотрим на скорпиона, он вдруг тебя укусили. Находка есть находка, не ждал. Идешь и встретил вдруг. Куда оказывается, Мешиах должен быть прийти вот через эту внезапность. Это то, что Раби Зейра привел в подтверждение своей точки зрения, что вычисление отодвигает приход. Что он говорит, что вот Брайс говорит о том, что должно быть внезапно, а вы своими вычислениями снимаете эту внезапность. Задаете ощущение, что вот вы знаете. Вы своим датом, своим разумом постигли этот срок. А Брасвит говорит, нет, должно быть, разум должен быть, значит, в сторону, он не видит этого. Так, ну, нам теперь надо понять, почему нужна эта внезапность приходит в Мешиах. Приход в Мешиах – это завершение времени. Бывает так, чтобы понять завершение, надо вернуться к началу. Откуда все вышло? На самом деле все это большой виток. Зерно сажается в землю, растает корень, значит, колос, а дальше снова зерно. Вернулось к своему. Только уже в виде ином там было одно, стало много. Так вот, чтобы понять конец, мы обратимся к началу, к первому дню сотворения мира. Сначала земля была в состоянии тоу и воу, пустоты и хаоса. Означает, что не было никакой системы. Ромское движение. Потом пасук говорит, что был ойр и хойших. Свет и тьма. Ну, мы здесь, конечно, не говорим о, значит, солнечном свете, сумерками ночи. Мы говорим о духовных вещах. Свет и тьма. Тьма – это вот клипот, сикрахра. А свет, наоборот, такой шеха сверху, свет хакудышбору. И вот началось сотворение. И что сказано? Отделил Элоким свет от тьмы. Это концепция разделения, это вся идея этих 6000 лет. Отделение тоев от ра. Это работа по обработке как бы дерева эйцхадас товера. Там товера перемешаны. Надо разделиться. Вот это сказано, отделил Хакодыш Боруху свет от тьмы. И дальше в конце уже этого дня сказано «Вахер, Вахивойкер, Йом и Хот». Был вечер, был день один. Очень странно сказано. Две странности. Первое, надо было сказать не день один, а день первый, как сказано «Йом Шини», «Йом Шлиши» и так далее. День второй, день третий, день четвертый. А про первый день не сказано, день первый, день один. Это первое, что бросается в глаза. И второе, как же можно сказать, эров и йом, и бойкер – это одно. Охота – это один, единство. Бойкер – утро – это свет, это геула как бы. А эров – это, наоборот, галут, тьма, ночь. Как можно вместе взять их? Это разные вещи. А сказано Йом Эхот. Это очень странно. Значит, объяснение называется такое. Эрф, Лайла, про то, что говорит пасук, это галут. Но бойкер, утро, которое придет, оно не приходит как бы вдруг раз на пустом месте. Она подготовлена. И вот этот эрф, галут, это есть подготовка на самом деле утра. Геулы. Это вещи связанные. Одно непрерывно вытекает из другого. Как это понимается? Что такое геула? Это последний тикун творения, завершение. Но перед этим были много других тикуним, где они были в галуте. Про некоторые из них мы говорили на занятиях. Ну, например, Акейда, Ицхак. Мы говорили, там испытания для Авраама, целые лекции были про это. Война Авраама с четырьмя царями. И другие вещи, выход из Мицраима, макос, которые были там в Мицраиме, мы тоже про это говорили. Разного рода тикуним происходили. Куда они делись? Они куда не делись. Это не история. Они там на небе фиксированы, и они стоят. Это определенные силы, которые уже существуют. И вот если выставить всю эту линию, это и будет приход Геули. А Геули уже последний аккорд в этом приходе. Поэтому и сказано. Эров, Бойкер, сначала Эров, потом Бойкер, сначала Геула, сначала Галут, потом Геула, а потом сказано Йом Эхот, день один. Оказывается, что этот Эров, он тоже день. Галут это тоже день, это тоже Геула. Но пока это скрыто. Когда это будет открыто? Вот в конце. Сначала то у его посуха. Пустота и хаос, нет системы. Потом отделение света от тьмы. И только в конце будет выяснено, что на самом деле йом и хот. Хот и йом. Это мрак этого галута, это только подготовка к геуле. Это день, ночь, на самом деле день. В конце это будет показано. И вот мы видим, что вот эта идея смена ночи на свет, это есть треугольный камень всей геулы. Потому что именно вот за счет этого открытия и будет показана вот эта мощь. Все, что было раньше, это то, что вы думали, что тьма – это свет. Вот открытие, переход этот скрытого в явное, от тайного к явному, в этом и есть на самом деле вся суть геулы. Поэтому, это уже Яд Ашем, рука Ха-Кодеш Боруху, если в этом суть, то и форму это примет соответствующую этому. Вот переход от тайного к явному, он внезапен. Поколение не будет этого ожидать. Это будет абсолютный хидуш. Абсолютный. Поэтому и форма перехода этого от галута геули тоже должна быть внезапной. Поскольку внутренняя линия, непрерывная линия, в этот момент будет выглядеть внезапной. А сюда и форма должна быть внезапной. Вот объяснение. Почему Раби Изера говорит, должна быть внезапность. Вы считаете. Вы отодвигаете этим самым. Событие должно быть внезапное. Вы говорите, мы знаем, когда будет. Приход Мешиах – это понимание того, что ночь – это день. Здесь ложим геморы, хэсэх адас, отсутствие понимания. Дас будет убран от этого. Здесь на самом деле больше. Есть разница между безнадежностью и внезапностью. Конечно, если есть безнадежность. Внезапность может быть без безнадежности. Иду себе и встретил. Никакой безнадежности не требуется для этого. Для мецы и для находки нет места безнадежности. Но здесь, по линии развития гемора, есть вот предыдущая ступень еще – безнадежность. Если встретил в форме безнадежной, тогда это тоже внезапно. Значит, может быть просто так или на фоне безнадежности. Здесь говорится, что она произойдет на фоне безнадежности. Для чего это? Какую роль играет здесь безнадежность? Видишь, это необходимо. Сейчас мы уже подошли близко к тому, почему это необходимо. Вся идея, так сказать, творения, у нас был цикл про цель творения, стоит в том, что Ха-Кодеш Боруху хочет показать свое единство. Что он Ашем Эход, он единственная сила в творении. Нет силы равной ему. И показать это он хочет во всех деталях, иными словами, показать полностью, во всех деталях это полностью показать. И вот приход этого света на фоне тьмы, на фоне безнадежности, это показывает большую демонстрацию силы Творца. Да, народ находится в ситуации, что ишь, нечего ждать, нет на кого опереться, нет помощника. Это не просто слова, а на самом деле так. И тут вот наступает это, он показывает, что я сильнее. Вы думаете, что светра охрана вот все закрыла? Не так. Я сильнее. И даже в той ситуации, когда вы уже внизу и не видите ничего, я все равно побеждаю. Поэтому мало здесь внезапности. Чтобы осуществился план Творца, надо сделать еще на форме безнадежности. Тогда его явление будет более более как бы значимым, более ярким. Тьма подчеркивает свет. Человек вышел из тюрьмы, видит свет, это не то, что как вышел с одного места светлого в другое место светлое. Безнадежность и внезапность. Это необходимо. То есть, когда Гемор говорит, что поколение будет в состоянии Иш безнадежности, мы говорим, а почему? Для чего это так нужно? Сейчас мы получили ответ. Первое, это отвечает главной значит, идее Геулы, перехода от Галута Геулы. И второе, это отвечает вот Гилу Хаихут. Единство Творца открывается таким образом наиболее полно. Теперь вернемся к этой прайсе, к сравнению Мешиах, Мицея и Акрав. Мишех, находка и скорпион. Мы сказали, что это демонстрирует внезапность. И поняли, почему она здесь нужна. Но были другие способы так найти внезапность. Почему Гемора привела именно вот этого скорпиона и находку? Мы имеем дело с Талмудом. Что-то в этом есть наверняка. И вот понимание того, что за этим стоит, за этими образами, поможет нам лучше понять идею этого, этой внезапности. В чем она, собственно? Ну, первое, простое понимание. Если мы хотим читать этого Скорпиона и находку не на уровне физическом, укусил тебя кто-то, а на уровне духовном, то про Скорпиона, ну, примерно понятно, это Ситрахра. Ситрахра. И что здесь обозначено? Что-то Скорпион – это то, что кусает, это несчастье. Находка – это, наоборот, приобретение, потеря. Братья наметила переход от несчастья, наоборот, к счастью. Это и есть линия Мишиах. Сказано, когда храм был разрушен, в тот день и родился Мишиах. Вот началась эта линия восстановления храма с того самого момента, когда он был разрушен. Переход от несчастья к завершению, к счастью, к находке. Это место Мишиах здесь. Сейчас мы прочтем эти так, образы на уровне более высоком. Что-то Скорпион, мы уже сказали, Ситрахра, а находка Мицы, что это такое на духовном уровне. Находка может быть, иметь две стороны, двух типов быть. Первый тип – это не имел и нашел. Второй тип – имел что-то, потерял и нашел. Это концепция Авейда, потеря. Есть митцва Хорос Авейда. Гемара Мицве, второй перек, полностью про это говорит, что это значит. Но Гемара не выясняет там, в чем смысл этой митцвы. В чем смысл митцвы, высокий смысл этой митцвы, возвращение потерянного. Рамхаль дает такое объяснение. Есть какое-то верхнее светило в духовном мире. Оно дает шефу в мир. Человек получает эту шефу, человечество получает эту шефу. Это то, что связывает человека с этим источником. А как он еще про него знает, этот источник? Источник там далеко скрыт. Шефа доходит. Что значит потеря? Шефа перестала идти. Нет шефа, нет источника. То есть он на самом-то деле существует, никуда не делся. Но для человека он потерян. За счет чего прекращается эта потеря шефа? Расломка этого света происходит. Откуда Ситрахра? Ситрахра, Аверот, прегрешение, приводит клипот, который затемняет это светило. Шефа не идет. Это концепция Авейда, потеря. Возвращение потери. Пошло с Авейда. Это значит, надо устранить это затемнение, и свет снова пойдет. Вот оно снова светило перед тобою, там наверху, где-то запредельно, но ты получаешь от него шеф, оно для тебя и существует уже. Вот в чем смысл этой митцвы. То есть, когда человек выполняет эту митцву, хорошо иметь такую, как он не просто часы возвращает потерянные кому-то, а он совершает действие, которое наверху, в верхнем мире имеет такой высокий отклик. Он очищает верхнее светило при этом. Значит, если так подходить к этому, к такого типа находки, то находка, не связанная потерей, первый тип находки, это когда приходит вот светило, которого раньше не имел. Свет начинает идти откуда с новой тучки. Это Мицея. Пасук говорит, это пророчество Билам, когда он давал, значит, он сказал так: «Вижу его, но оно не ныне. Смотрю на него, но издали. Взойдет звезда от Якова». Вот не видел. Это, то есть он видит, но далеко. Что он видит, но далеко? Звезда взойдет от Якова. Ну, не сказано от Авраама, не сказано от Ицхака. Почему-то именно от Якова он видел. «И встанет скипер от Исраиля». Скипер – это атрибут Мелах, царя, через этого царя. «И сокрушит пределы Маава, и разгромит всех сынов Шейта, и будет и дом подвластен, и будет подвластен Сир». Ну, идет расправа с народами земли, с Умасхолом. Конец времен. Это звезда, это, как объясняет Рамхаль, это Мишиах, вот что он увидел. Но это издали еще, он плохо видел это. Речь идет о Мишиах здесь. Звезда. А разве не об этом мы сейчас говорим? Находка. Что найти? Источник света. духовное прочтение этой находки. Нового. Этой звезды не было раньше на горизонте. Почему сказано именно от Якова? Проанализируем слово «коухейф» – «звезда». Оно допускает следующее разбиение. Первые две буквы – «хав-вов» и «матрия» – 26. Это гематрия имени Юд-Кей-Вов-Кей. Следующие две буквы – «ов-бет» – 22. Это число букв Торы. Получается, что этот приход Мишиеха, звезда, она имеет всю эту концепцию, когда имя скрытое, имя Юд-Кей-Вов-Кей, относительно имени Луким, которое открыто, оно вот скрыто. Это как нашама в гуф, душа в теле, скрытое. Это скрытое связано с буквами Торы, и через них оно выходит наружу. Тайное становится явным. Это приход Мишиеха. Новое понимание, новое видение Торы, скрытое видение. То, что сейчас скрыто, будет видно. И в самом этом слове «Коахев» это заложена эта идея, эта концепция. От Якова. Яков, в отличие, он является символом Торы, это известно. Авраам, Исхак, Яков. Яков, он символ Торы. Поэтому и сказано «звезда от Якова». А Кодыш Борху творил мир. Мидраш говорит при помощи букв Торы. Что значит при помощи букв? Смотрел в Тору и творил мир. Значит, вот он, его была махшова, мысль, которая выходила наружу через вот этот план, через буквы Торы. Смотрел в Тору и получался мир. Скрытая его мысль выходила наружу, становилась открытым, явным, через буквы Торы. Это и есть слово Коухев, звезда. Это и есть концепция Мишиеха. Это и есть та находка, о которой говорит Гемора. Скорпион, представитель Ситра Ахры, как он, так расшифровывается с точки зрения букв. Рамхаль дает такую интерпретацию. Первые три буквы. Айн, Куф, Рейш. Это слово ойкер, окер. Выкорчивается, вырвать с корнем. Остается буква Бет. Буква Бет, она расписывается как Бальт. Она и произносится как байт. Написать ее, как она произносится, байт, ют, таф, байт, дом. Выключили дом. Что за дом? Какой дом Ситрахров вырывает, выкорчевывает? Какой дом? Он говорит шхина. На самом деле шхина это, значит, в том уровне одно из имен, это дом, байт. Есть причины почему. Но здесь шхина это как раз и есть одно из светил. Это и есть свет Геулы. Геула наступит, когда шхина придет в мир. Когда звезда придет. Вот место здесь Скорпиона. Он пытается выкручивать этот дом. Устранить шхину. С корнем причем. С корнем. Это намерение Ситра Ахры. И вот в этом сражении находка и Скорпион, из этого сражения рождается Мишиех. Вот идея Гемора, как Гемора привела эти образы. Мишиех, Мессия, Акрав. Что следует, ну, вот, так сказать, последнее слово в этом занятии. Мы имеем перед собой парадокс. Предположим, мы живем в поколении, или там будем быть поколение, которое вот перед Мишиех. Есть безнадежность, нет ожидания. Откуда? Юж. И вот понимание этого, что ситуация безнадежная, после изучения этой геморы, вселяет надежду. Именно это и должно быть. Когда мы видим безнадежность, очень хорошо, что признак. Признак прихода. А народ, те, которые говорят, вот он придет скоро. Может, сегодня придет, может, завтра придет. Скоро. Они, кажется, это двигают. Что они снимают этот элемент безнадежности. Все наоборот. Те, которые говорят скоро, они считают, что они на уровне. Вредные они. А тот, который видит безнадежность, он не должен отчаиваться. Еще один момент такой, частный уже. Иногда бывает, что совершается какое-то событие. И человек как-то в нем действует. А потом через некоторое время, год, два, три, может больше, он понимает смысл того, что произошло. Почему он именно так поступил? Такое бывает. Название книги «От явного к тайному», которое вот Левуш, последняя книга, оно пришло странным образом, оно нелинейным образом пришло, не то, что я его придумал. Пришло нелинейно. Вот после этого занятия я вижу его смысл. Мы говорили о геуле, что икор геулы, ее суть, последний аккорд, это переход от тайного к явному. В этом и есть смысл геулы. Что про это в этой книге? Мне три части. Вторая часть – галут, и третья – геула. Название книги «От явного к тайному». Вот. И обложка на книге, она тоже, она еще более нелинейно пришла. Но об этом я просто не буду даже говорить, что за этим стоит. И до конца это, значит, я только знаю, больше никто не знает. Желающие, которые слушают на компьютере сейчас, и вот у них нет еще этой книги, они могут приобрести ее на сайте lvush.com. Она информация, где ее можно приобрести. Она в струе этого занятия. Поэтому я сейчас вернулся к этому. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да.
Рамбан пишет, что обязанность того, что поколение, того, что верить, приходит в мужа. А вы говорите, что поколение лишилось веры и впало в безнадежность.
Очень хорошо. Значит, вот сейчас была ситуация, когда часто со мной случается. Я хотел этот момент осветить на занятии, именно этот, как одну из проблем. Но, знаете, вышло как-то из головы, и вот нашелся человек, который подхватил то, что должно было быть. Значит, повторяю вопрос и ответ. Это часть занятия, на самом деле. Противоречие. С одной стороны, Хакодеш Борохо запланировал, что будет Июш, безнадежность. С другой стороны, не то, что Рамбан говорит, это мицва ожидания Мешиаха. И нельзя представить себе, что народ перестанет, так сказать, выполнять эту мицву. Мицву люди выполняют. Как согласовать эту безнадежность Июш и выполнение этой мицвы? Это нормальный, хороший вопрос. Но теперь ответ. Значит, ожидание Мешиаха не предполагает дату. Будет день, когда он придет. Нет обязанности ждать, что он придет завтра, послезавтра, на третий день. Тора не ставит такой обязанности, что-то не отвечает реальности. Тора как раз реальное знание, реальный мир. Гораздо более реальный, чем вот физические формы. И в этой реальности нет места того, что ждать, что он именно завтра придет. Некоторые говорят, я верю, что Мешиах может прийти завтра. Но я ему сразу скажу такое. Ты веришь? Да, я верю в это. Крепко веришь? Крепко верю. Хорошо, давай поставим эксперимент. Значит, вот если он придет в течение, скажем, 30 дней, я тебе заплачу какую-то сумму. Но если он не придет в течение 30 дней, ты мне заплатишь эту сумму. Хочешь? Держать парень. Он долго думать не будет, этот человек. Он скажет, нет. А ты же только что мне говорил, что веришь, что в течение 30 дней придет, а уже завтра он придет. Вот одно дело говорить слова, а другое дело реальность, что человек имеет в сердце. Поэтому вот это ответ на вопрос. Есть смысл ожидания, она никуда не денется. И она не противоречит Ишу. Ишу он идет безнадежности вот на настоящий момент. Это ответ на вопрос. Еще, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Рав, я давно хотела спросить, такое нелюбопытно, слово «шефа» имеет ли какое-то отношение к слову «шеф» в русском языке?
Ну, абсолютно, абсолютно нет, нет никакого, никакой связи. Пожалуйста.
Вот, теперь по поводу неожиданности. Ну вот мы уже за час разобрались, что необходима неожиданность, она отвечает сути перехода. А упоминаются в Талмуде рабаним, люди знающие, которые, ну, не понимают, очевидно, этого, и вычисляют. Вопрос на них, почему они продолжают вычислять.
Значит, в Талмуде имен никаких не было. Что в нашей Геморе было сказано, он сказал рабонон. Угу. Так? Почему они вычисляли, да?
Юридически другая логика.
Секунду. Значит, сейчас два ответа дам. Первый ответ. Я за это не ответственный. Они вычисляли, пусть с ними разбираются. Я не намерен вникать в ошибки других людей. Не мое место судить другого человека. Делали, пускай делают. Это один ответ. Теперь ответ более по существу. Но это тоже по существу. На самом деле, как люди вычисляют, там, всякое такое. Не мое это дело, хотят считать, пусть считают. А сама по себе эта идея, которая о том, что приход должен быть внезапен, в сравнении с Скорпион, Мецы, Находка, это вещь нетривиальная, это неожиданная. Гемора нам открыла это. Очевидным образом, не все это знали. Думать так, что все хохоим знали абсолютно все, это неправильный подход. Не так. Они между собой спорят. Совсем не так, не надо думать, что каждый хохом абсолютно все знает про то, как устроен мир. Это неправильно. Лебезейр открыл вещь, которую многие не знали. Вот и все. Кто не знает, тот считает. Как после этого вычисления люди все-таки... После Рабизера они продолжают считать. Это уже, я говорю, не мое дело. Я бы не стал после этого гемора этим заниматься, точно. Я и до этого не стал. Потому что, опираясь на пасук, считать, что на самом деле будет, это значит, не вещь мягкая или неплодотворная. Вот. Но так, еще вопросы. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.